Приднестровские диалоги. 30 минут на радио «Свободная Европа».
Добрый день, дамы и господа. В студии Александр Фрумусаки, ведущий передачи «Приднестровские диалоги». 30 минут на радио «Свободная Европа». Сегодня в выпуске. Будет или нет девальвирован приднестровский рубль? Этот вопрос обсуждается как на уровне администрации, так и приднестровских предпринимателей. Что думают об этом рядовые граждане региона? Перспективы российской экономики вызывают опасения финансовых аналитиков. Разгорается все больше дискуссий вокруг целевого использования денег со специального счета, на который поступают деньги за израсходованный в Приднестровье природный газ. Реакция тираспольской администрации и комментарии экспертов с обоих берегов Днестра. Эти и другие вопросы обсудим в ближайшие полчаса. Как обычно, начнем наш выпуск с обзора новостей и главных событий минувшей недели, о которых расскажет Юлия Михайлова.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москва не позволит Западу наказывать Россию за самостоятельную внешнюю политику. «Мы готовы к самому конструктивному сотрудничеству с нашими западными партнерами, включая Европу и Соединенные Штаты, но только на равноправной и взаимовыгодной основе, при условии невмешательства во внутренние дела друг друга», заявил министр во вторник на пресс-конференции в Москве. Лавров назвал дестабилизирующим и недальновидным разворачивание противоракетного щита США и действия НАТО по расширению альянса ближе к границам России. Исполняющий обязанности заместителя главы Минфина США по вопросам терроризма и финансовых преступлений Адам Шубин заявил в документальном фильме BBC, показанном на прошлой неделе, что Путин является олицетворением коррупции. Шубин, курирующий вопросы санкций в Минфине США, отметил, что российский лидер обогащает своих друзей, своих близких, союзников и исключает тех, кто не относится к его друзьям и не занимает государственные должности. Кремле эти обвинения назвали чистым вымыслом. Часть украинских таможенных пропускных пунктов перейдет под контроль иностранных компаний в целях борьбы с коррупцией. Передача таможенных пунктов пройдет в рамках реформы государственной налоговой службы, которая является одной из приоритетных для украинского правительства в 2016 году, заявил премьер-министр Украины Арсений Яценюк. Приднестровская прокуратура начала проверку по факту нецелевого использования денег, поступающих на специальный газовый счет, из которого покрывается часть социальных расходов региона. Пресса писала, ссылаясь на депутатов, которые находятся в оппозиции по отношению к лидеру региона Евгению Шевчуку, что часть этих денег была направлена на функционирование исполнительных структур. Приднестровский Центробанк выступил с официальным заявлением, в котором отмечается, что поступление и расходование средств по данному счету является строго целевым. А Евгений Шевчук призвал жителей региона, цитирую, «не поддаваться на голословные вбросы в СМИ различных провокаторов, в том числе спецслужбы соседних государств». Конец цитаты. По его словам, газовые деньги являются источником погашения дефицита бюджета и пенсионного фонда. С их помощью решались задачи, связанные с балансированием денежной массы, стабилизацией рубля, поддержанием обороны и безопасности. Подробности в ходе сегодняшней передачи. Евгений Шевчук заявил на встрече с жителями села Суклея, что экономическая ситуация в этом году будет еще сложнее, чем в 2015-м, и что первостепенная задача администрации – не допустить обострения кризиса. Объем промышленного производства в Приднестровье в прошлом году составил 767 миллионов долларов и по сравнению с 2014-м сократился более чем на 15%. Выросло производство только в двух отраслях – электроэнергетики и полиграфии. Все остальные отрасли показали спад различной степени. Самым большим он оказался в химической промышленности – почти минус 36%. В производстве строительных материалов – минус 32%, черная металлургия минус 18% и в легкой промышленности минус 15%. Украина планирует возобновить во втором квартале этого года поставки электроэнергии в Молдову и Белоруссию. Согласно прогнозу Министерства энергетики и угольной промышленности Украины, в 2016 году экспорт электроэнергии в Беларусь и Молдову ожидается на уровне 5 миллиардов 200 миллионов киловатт-часов. Летом 2015 года Украина из-за нехватки электроэнергии прекратила ее экспорт в Республику Молдова. Сейчас 30% электроэнергии, потребляемой Молдовой, вырабатывают молдавские ТЭЦ, остальные 70% Кишинев покупает у молдавской ГРЭС. Страна потребляет ежегодно около 4 миллиардов киловатт-часов электроэнергии. В 2013-м Кишинев закупил у Украины 1,5 миллиарда киловатт-часов электроэнергии. Рынок правобережной Молдовы единственный, куда поставляет свою электроэнергию Приднестровская молдавская ГРЭС, и потеря этого рынка лишит приднестровский бюджет значительных доходов.
Спасибо, Юлия.
Вы слушаете Радио Свободная Европа.
Приднестровские власти в очередной раз вернулись к обсуждению антикризисных мер, с помощью которых можно было бы не допустить краха экономики региона и тотального обнищания жителей. Послушаем материал нашего корреспондента в Тирасполе Карины Максимовой в изложении Юлии Михайловой.
Сегодня вопрос удержания стабильного курса приднестровского рубля экономисты называют ключевым. По текущим показателям притока и оттока валюты в регион можно сказать, что явных предпосылок для обесценивания местной денежной единицы нет. Если мы начнем девальвировать национальную валюту, то следующее, что последует, это инфляция, а это удар по пенсионерам, удар по доходам населения. Что касается выгоды экспортеров, то на короткий промежуток времени девальвация может помочь. Но затем неизбежно последует увеличение минимальной оплаты труда вслед за ростом инфляции, и уже в среднесрочной перспективе это все равно приведет к увеличению издержек производства. Поэтому с точки зрения поддержки экспорта в условиях приднестровских реалий девальвация представляет собой довольно сомнительный механизм, считает новый глава парламентского комитета по экономической политике, бюджету и финансам Александр Мартынов. Его точку зрения разделяет и министр экономического развития региона Алевтина Слинченко. Она пояснила, что девальвация приднестровского рубля повлечет за собой снижение реальных доходов граждан. По ее оценкам, при сохранении суммарных показателей зарплат, продуктовая потребительская корзина в случае инфляции сократится как минимум вдвое, поскольку около 80% продовольствия Приднестровье импортирует.
Что думают граждане Приднестровья о курсе доллара в регионе? Необходимо ли его увеличивать? Об этом мы спросили прохожих на улицах Тирасполя и Бендер.
Если курс действительно поднимется, то что у нас будет тогда? Мы получаем вот пенсию, допустим, да, 1500. И тогда нам будет совсем тяжело жить. Пенсию выплатили, да.
Оставят так, как есть. Так много будет проще и банковским. Сохраняется процент по вкладам, по открытию счетов. Так много будет проще и лучше всем.
Я считаю, что все должно быть как в цивилизованном мире. Потому что надо учитывать, что здесь остается, в основном проживают пенсионеры и студенты. Все остальные там более-менее здоровые люди, все уехали куда-нибудь на заработки. Сюда приходит неимоверное количество валюты, такие как доллар и евро. И менять, знаете, какая жаба душит? Вот 20 евро просто душит жаба, что это он на 20 копеек дороже доллара. Ну смешно вообще. Поэтому, короче, все сами будут страдать от этого. Я думаю, надо, конечно, что-то делать с валютой. Я так думаю. Хотя я человек как бы в прошлом местный, а сейчас уже давно не местный. И вот так вот наездами приезжаю, и мне, если честно, не очень это нравится.
Честно? Ну, мне кажется, попробовать стоит подержать его. Потому что пока что у нас обстоятельства лучше, чем на Украине и Молдове. Но попробовать можно, а там как получится. Потому что я слышу, что грозится какой-то, можно сказать, кризис будет еще хуже. Я хотел по-другому выразиться, но не получилось.
Удерживать. Потому что курс однозначно поднимется, это ударит по простым жителям. Ну, у предпринимателей свои интересы.
Ну, сам человек заинтересован в том, чтобы остался как и есть, а предприниматели заинтересованы в том, чтобы он поднялся, потому что не будет иначе развития производства. Поэтому это как бы так двойной вопрос.
Вы знаете, очень трудно сказать, но я думаю, что если курс доллара, в общем-то, будет отпущен, то это может негативно сказаться на экономике республики, в первую очередь. Может привести, например, к разорению некоторых, особенно малого бизнеса. Да, экспортно-ориентированным предприятиям, наверное, это будет выгоднее, безусловно. Но это надо анализировать обязательно. Так трудно сказать. Возможно, это должны быть какие-то публичные слушания. Необходимо, чтобы этим занимались специалисты.
Мнение жителей Тирасполя и Бендер. Международный валютный фонд ухудшил прогноз по российской экономике на 2016 год. Согласно новой версии, ВВП России в этом году упадет не на 0,6%, а на 1%. В беседе с нашими коллегами с Радио Свободы Андреем Шароградским и Александром Гостевым российский финансовый эксперт Слава Рабинович анализирует возможные сценарии в российской экономике на фоне низких цен на нефть.
Вы говорите о том, что у Путина осталось денег на полтора года, но рынки реагируют раньше, и, соответственно, катастрофа должна произойти раньше. Когда она, по-вашему, может произойти?
Это предсказать невозможно. Это то, что называется в теории Насима Талеба черными лебедями. Черный лебедь – это какие-то события, которые не просто трудно предсказать, а невозможно предсказать. И мы сейчас точно не знаем, какая будет цепочка событий. Например, выйдет какой-нибудь условный Андрей Костин, глава условного ВТБ, и скажет, что условный ВТБ банкрот. Дальше большое количество таких же банков по размеру или более крупных, которые начнут падать не на следующий день, а одновременно. В этот момент происходит падение российской банковской системы. В свою очередь вызовет полнейший хаос в реальной экономике и, в общем-то, будет катализатором падения уже реальной экономики. И вот в этом случае у правительства России есть единственный способ, как начать пробовать спасать хотя бы несколько самых крупных банков, но при печатании рублей, например, для спасения какого-нибудь ВТБ, произойдет не какая-то плавная девальвация рубля, она произойдет лавинообразным образом. Все импортеры разоряются моментально, а совокупная долговая нагрузка всех российских компаний – это цифра в полтриллиона долларов. Этот сценарий может начаться с другой стороны. Он может начаться с какой-то критической массы банкротств в реальной экономике. Ну, там, одна компания обанкротилась, вторая, а потом еще 25 компаний обанкротились. Они, естественно, при банкротстве делают дефолты по своим долгам. Большое количество этих долгов лежит на книгах российских банков. Начинаются невозвраты этих кредитов. И тогда банковская сфера взрывается уже в причинно-следственной связи, которая начинается с реальной экономики.
Опять же, вы говорите о том, что рынки учитывают возможность тех или иных событий, возможность отмены санкций против Ирана, видимо, тоже должна была бы быть ими учтена. В этой связи такой вопрос, вот насколько это событие может повлиять вот в ближайшее время на ситуацию с российским фондовым рынком, с рублем?
Возможно, еще повлияет, но видно, что это уже повлияло. Когда произошла аннексия Крыма в марте 2014 года, то мои источники в Вашингтоне рассказали мне о том, что у президента Обамы в так называемой ситуационной комнате было несколько встреч стратегами как по там, политике, экономике и финансам, так и представителями нефтяной индустрии США, где решались вопросы о том, каким образом можно выбить из рук Путина вот это, как считал Путин, геополитическое оружие. Не только нефть и газ, да, но и цены на них. И совершенно очевидно, что США инсценировали достаточно такую эффективную программу по снижению цен на нефть, которая привела к фактическому уменьшению цены на нефть многократно. Администрация Обамы очень грамотно и хорошо играла в свои карты для такого очень серьезного снижения цены на нефть. А это снижение достигло своей цели выбивания этого оружия из рук Путина.
Российский финансист, эксперт Слава Рабинович о возможных сценариях развития российской экономики.
Радио «Свободная Европа». Постоянно с вами на связи. В интернете нас можно найти по адресу www.europalibere.org. www.europalibere.org. Общаясь, мы вместе познаем истину.
Приднестровская прокуратура начала проверку по факту нецелевого использования денег, поступающих на специальный газовый счет, из которого покрывается часть социальных расходов региона. СМИ, ссылаясь на депутатов, которые находятся в оппозиции по отношению к лидеру региона Евгению Шевчуку, писали, что часть этих денег была направлена на функционирование исполнительных структур. Приднестровский Центробанк официально заявил, что поступление и расходование средств по данному счету является строго целевым. А Евгений Шевчук призвал жителей региона, цитирую, «не поддаваться на голословные вбросы в СМИ различных провокаторов, в том числе спецслужб соседних государств». Конец цитаты. По его словам, газовые деньги являются источником погашения дефицита бюджета и пенсионного фонда. С их помощью решались задачи, связанные с балансированием денежной массы, стабилизацией рубля, поддерживанием обороны и безопасности. Мы попросили экономического эксперта из Тирасполя Сергея Мельниченко рассказать, чем объясняется такое внимание к специальному газовому счету и о каких примерно суммах может идти речь.
Во взаимоотношениях России, Молдовы и Приднестровья вопрос расчетов за поставляемый и используемый приднестровским регионом российский природный газ всегда стоял особняком. На протяжении уже более десятилетия приднестровские потребители за него рассчитываются, но эти средства в адрес поставщика не направляются. По озвучиваемым СМИ данным, долг Приднестровья за газ превысил 5 миллиардов долларов. Но формально должником в силу отсутствия у Приднестровья международного правового статуса является Молдова. Средства используются на сокращение дефицита бюджета Приднестровского региона, в том числе по социально защищенным статьям, для выплат пенсий и заработных плат бюджетникам. Для этого в свое время был принят закон о некоторых особенностях осуществления расчетов за природный газ, на основании которого был создан специальный газовый счет. Его состояние, направление расходования средств всегда интересовало общественность. И на первоначальном этапе сейчас информация об этом не слишком афишируется. Несколько лет назад в отношении спецсчета был даже введен режим секретности. Всего данными, которые формирует специально уполномоченный правительством исполнительный орган государственной власти, контролирующий правильность использования поступающих на специальный газовый счет средств, могли ознакомиться лишь те, кто имеет доступ к государственной тайне президента, члены правительства, парламентарии. Им эта информация предоставляется ежеквартально. Однако в середине января этого года инспекцией по защите государственной тайны при президенте принято решение о снятии ряда ограничений на распространение информации о суммах средств, поступающих на специальный газовый счет и направлении их расходования. На последнем пленарном заседании депутаты Верховного Совета поручили своему контрольному органу Счетной палате провести экспертно-аналитические и контрольные мероприятия по состоянию и движению финансовых средств специального газового счета. Выяснить при этом, кто является самыми крупными его плательщиками, кто задолжал в него и сколько. Это необходимо для обеспечения прозрачности бюджета, а также расходования государственных финансов.
Почему сейчас было вот это вот решение о снятии секретности?
Ну, тут корень, почему сейчас снято, во взаимоотношениях между ветвями власти. Формально, да, и было такое, что правительство предоставляло президенту и Верховному Совету данные Тирасполь-Трансгаза об аккумулировании средств и его движении, на какие статьи они их расходовали. Ну, понятно, что круг этих лиц, которые могли ознакомиться с ним, был как бы узок, а нынешний новый состав депутатского корпуса ратует за прозрачность и открытость бюджетного планирования и расходования бюджетных средств. Сейчас на газовом счете денег становится все меньше и меньше по двум причинам. Во-первых, уменьшается стоимость газа, контрактные цены, которую получают экономические агенты и население. Снижаются объемы производства, это значит, что газа меньше потребляется. Поэтому здесь негативная картина с его состоянием. Поэтому и ощущается нехватка средств и в пенсионном фонде, и в бюджете для выплат даже социально защищенных статей.
Аналитики или оппозиция в Приднестровье говорит о том, что с газового счета деньги шли, покрывались расходы, которые имели отношение не только к общественному интересу.
Да, об этом публично заявил председатель парламентского комитета по экономической политике Александр Мартынов. Он сослался на информацию некоторых СМИ, в которых говорилось, что деньги специального газового счета использовались для создания некого социального стабилизационного фонда, средства уже из которого якобы, опять же, использовались на финансирование функционирования государственных органов. А еще в первой чтении по инициативе депутата Олега Василакия депутаты приняли законопроект, в соответствии с которым содержится прямой запрет использования внебюджетных средств на функционирование государственных органов, поскольку в соответствии с Конституцией функционирование государственных органов, финансирование деятельности должно осуществляться исключительно из бюджета республики.
И это имеет отношение к именно газовому счету?
Ну, это имеет отношение к газовому счету, это имеет отношение в большей степени к фондам, которые получают финансирование от каких-то предприятий или даже из-за рубежа. Предлагается просто даже тот же гуманитарный, Приднестровский гуманитарный фонд, да, средства его, чтобы тоже уходили в бюджет. Я не могу ни подтвердить, ни опровергнуть информацию. Я могу лишь тоже так констатировать то, что обсуждается, но каких-то доказательств этому нет.
Экономический эксперт из Тирасполя Сергей Мельниченко. В поисках решения глубокого и затяжного экономического кризиса, который переживает Приднестровье, Тираспольская администрация предложила меры в поддержку местных производителей. Первая идея – предоставить налоговые послабления предпринимателям, которые только разворачивают или расширяют свой бизнес. Вторая касается годичного моратория на проверки предприятий. Среди предложений – рассекречивание специального счета, на который поступают деньги за потребленный природный газ. О специальном газовом счете мало информации. Каковы вероятные размеры этого специального газового счета? Сколько там накапливается денег? Ответить на эти вопросы мы попросили экономического эксперта Кишиневского аналитического центра «Эксперт Групп» Юрия Маркотыла.
Deci, întrebare, cum înțeles, două părți are partea...
У этого вопроса два аспекта – политика по улучшению экономической ситуации и налоговый момент. Планируемые администрации мораторий на проверки и предоставление определенных налоговых послаблений можно рассматривать как положительный шаг. Но, тем не менее, регион нуждается в более радикальных мерах по трансформации структуры экономики. Приведу пример. Главная проблема состоит в том, что 45-48% населения региона работает в государственном секторе. На правом берегу эта категория составляет около 20-25%, практически вдвое меньше. Во-вторых, регион и его бюджет очень сильно зависят от налоговых поступлений и, соответственно, от доходов нескольких промышленных гигантов – Рыбницкого металлургического завода, Тиротекс и еще нескольких. И это при том, что малый и средний сектор экономики крайне ограничены. Третий аспект с определенным фактором риска связан с чрезмерной концентрацией капитала и предприятий в одних руках. Корпорация «Шериф» контролирует самые доходные отрасли в регионе и не допускает конкуренцию в этих сферах. Здесь, например, я вижу очень большие возможности для так называемого антимонопольного агентства. Проблема в том, что этот конгломерат «Шериф» контролирует капитал и непосредственно влияет на политический мозг региона. Но без конкуренции в таких областях, как связь, торговля, топливом и других важных сферах, будет крайне трудно стимулировать развитие экономики и улучшить бизнес-среду в регионе. И здесь те, кто в Тирасполе принимают политические и экономические решения, должны найти определенные компромиссы, найти пути улучшения ситуации. Но это лишь одна сторона вопроса. Другая состоит в том, что Приднестровская администрация приняла хорошее решение. Самое главное, что допустила имплементацию соглашения об ассоциации в Приднестровье, потому что блокирование экспорта в ЕС еще больше усугубило бы экономическую ситуацию. Объем экспортных операций снизился, и последствия были бы самыми тяжелыми. Следовательно, частично руководство Приднестровья поняло проблему и решило ее. Сейчас, я бы сказал, на следующие несколько лет проблема состоит во внутреннем реформировании региона с экономической точки зрения.
А как бы вы прокомментировали решение о рассекречивании специального газового счета?
Действительно, в январе было принято решение о рассекречивании счета, на который поступали деньги за использованный природный газ. В двух словах, схема работала следующим образом. У структуры, ответственной за распределение газа и подконтрольной администрации региона, есть счет в Центральном банке региона. На этот счет поступают деньги от населения и предприятий за израсходованный газ. Затем эти деньги переводились в Центробанк. Управление этим счетом осуществлялось в соответствии с так называемым законом от 2007 года, принятым с целью урегулирования сектора газопотребления. Этот счет был засекречен, и только финансовое ведомство региона и глава администрации получали отчеты о потреблении, транзите, деньгах и итоговом сальдо собранных средств. И уже с этого счета деньги распределялись в бюджет региона, в бюджет социального страхования. По нашим оценкам, на этот счет ежегодно поступает порядка 400-450 миллионов долларов. Эта цифра сильно зависит от стоимости природного газа. В прошлом году она была выше, в этом ниже. Известно, что в предыдущие годы работа Рыбницкого металлургического завода была приостановлена из-за конфликта по тарифам между акционерами предприятия и администрацией региона. Львиная доля природного газа расходуется крупными предприятиями – Рыбницким металлургическим заводом, компанией «Тиротекс» и Днестровской. ГЭС. Особенно для Рыбницкого металлургического стоимость газа критическая. До недавних пор они могли выдержать конкуренцию на европейском, американском и других рынках, потому что в процессе производства использовали очень дешевый природный газ. Но из этих 400-450 миллионов долларов не все расходовалось, а наверняка существуют какие-то резервы. По идее, ежегодные расходы составляли порядка 200-300 миллионов долларов, потому что бюджетный дефицит Приднестровья достигает 150-200 миллионов долларов в год.
У вас есть какие-то данные о том, на что именно шли эти деньги? Говорилось в том числе в прессе, что с газового счета покрывали не всегда публичные расходы.
В том, что касается финансирования общественного сектора, вот по какой схеме покрывается бюджетный дефицит в регионе. Существуют отчеты, которые показывают, что так называемое Министерство финансов берет определенные кредиты под низкие проценты, от 0 до 1% годовых. Это в условиях, когда любой коммерческий банк региона может дать кредиты как минимум под 7-8% годовых. Так вот, так называемое Министерство финансов берет беспроцентный кредит в размере предположим, 1-2 миллиарда приднестровских рублей, но источник в отчетах не указан. Поэтому напрашивается вывод, что эти деньги идут из так называемого резервного газового фонда. Это косвенный показатель, который наводит на эту мысль. Что касается других направлений, не связанных с общественным сектором, доказать что-либо труднее ввиду отсутствия официальных документов. Следовательно, в том, что касается финансирования бюджетного дефицита, можно составить следующую схему. Министерство финансов получило кредит, например, в 1 миллиард рублей под 0%. Есть разные категории кредитов. Кредиты, которые берутся непосредственно у Центрального банка и которые администрация обязуется вернуть в течение 3-4 лет. По второй категории кредитов отмечается, что кредит предоставляется под 0% годовых, но источник не указан. Из этого можно сделать вывод, что эти кредиты предоставляются непосредственно из газовых денег.
Несмотря на огромный дефицит, который в проекте бюджета на 2016 год приближается к 46%, Приднестровская администрация обещала повысить пенсии и зарплаты на 4 и, соответственно, 5%. Как вы считаете, это реально?
Бюджетный дефицит на уровне более 40% рассчитан, исходя из уровня расходов. Если соотнести дефицит к внутреннему валовому продукту региона, получим примерно 10-12%. Для сравнения, на правом берегу Днестра бюджетный дефицит, который в прошлом году был достаточно обременительным, составлял около 3,5%. На вопрос о том, насколько жизнеспособна сама налоговая система, бюджетная система региона, могу сказать, она не состоятельно уже лет 10-15, потому что за последние как минимум 7-8 лет бюджетный дефицит региона составляет не менее 10%. Иными словами, с 2005 года Приднестровье пребывает в состоянии постоянного бюджетного дефицита. Если посмотреть на ситуацию с точки зрения публичных финансов, можно сказать, что когда налоговая система недоразвита, например, отсутствует НДС, когда публичная администрация не имеет доступа к внешним кредитам в силу отсутствия международного правового статуса, когда администрация не может взять в долг у своих экономических агентов, которые не хотят одалживать денег, иными словами, когда многие источники доходов ограничены, но тем не менее пенсии и другие социальные расходы растут, можно предположить, что имеется скрытый источник финансирования всех этих бюджетных расходов. И опять же, мы приходим к практически единственному источнику – косвенной бюджетной поддержки со стороны Российской Федерации. Потому что прямая поддержка, которая идет через кредиты или через гранты – 25-30 миллионов долларов – это очень небольшие суммы. Эти деньги приходят на определенные надбавки к пенсии под конкретные социальные и инфраструктурные проекты. Они мизерные по сравнению с тем, что необходимо для покрытия всего бюджетного дефицита. Соответственно, все деньги на покрытие социально защищенных статей бюджета берутся из газового счета. Без такого источника регион давно бы уже стал несостоятельным с финансовой точки зрения. Без такой поддержки он обанкротился бы на второй же день, потому что уровень доходов в регионе не соответствует уровню расходов. В Приднестровье расходы выше доходов. Своим мнением поделился эксперт Кишиневского аналитического центра «Эксперт Групп» Юрий Маркотелло.
Дамы и господа, наша передача подошла к концу. Ее ведущий Александр Фрумусаки благодарит вас за внимание и прощается с вами до следующей недели. Вы слушали «Радио Свободная Европа».